Всем добрый вечер. Сегодня у нас, можно сказать, необычного формата урок, потому что мы будем говорить про такие вещи, про которые, скорее всего, вообще мы ничего не понимаем. И поэтому это будет больше попытка просто как в контурной тетради начертить границы этой темы и попробовать, может быть, что-то понять, может быть, что-то нового узнать. Будем сегодня говорить про ангелов и демонов и всяких других сущностей в еврейской традиции. Так как тема эта особенная, то я думаю, что мы с вами для создания атмосферы сделаем свечку. Это не помешает. Я думаю, так будет веселее даже. Вот. И с чего начать? Начать говорить про ангелов и демонов и про, как говорится, других сущностей следует, конечно же, с базовых источников. Так как, в принципе, в самой Торе, в Танахе и в устной части Торы, в Талмуде, довольно-таки много есть различного рода историй, связанных со сверхъестественным. И вообще только в Танахе есть более 5 наименований, названий разных ангелов, групп ангелов и так далее. Нужно будет выбрать какие-то несколько базовых первоисточников, которые мы и будем обсуждать, и пытаться их разобрать и проинтерпретировать. То есть невозможно за формат одночасового урока рассмотреть этот вопрос полностью со всех сторон, приведя большую часть упоминаний как ангелов, так и демонов в наших первоисточниках. Но какие-то базовые мы все же выберем и их и будем рассматривать. И, собственно, с этого мы сейчас с вами и начнем. Базовые первоисточники я поделил на две группы. Это несколько историй из Торы, которые мы себе сейчас напомним, в которых упоминаются, собственно, ангелы, и несколько отрывков из Талмуда, из которых тоже мы можем какую-то базовую, основную информацию про это извлечь и попытаться потом понять. Так вот, нужно сказать, что когда мы слышим слово ангел, демон или любое другое наименование условно сверхъестественного явления, то мы попадаем автоматически в западню культуры, в среде которой мы живем. И я думаю, что большинство из нас, кто слушает этот урок сейчас, все-таки живут в окружении условно европейской христианской культуры. Кто-то из Европы, кто-то из России, кто-то еще откуда-то, кто-то в Израиле сейчас живет. Но, безусловно, влияние даже в Израиле европейской, условно европейской культуры, оно довольно-таки большое. И поэтому, когда мы слышим слово «ангел», для большинства из нас автоматически перед нами появляется вот какая-то вот подобная картина в нашей голове. Мы автоматически представляем себе ангела в виде человеческой фигуры, возможно, с детским лицом, с крыльями и так далее. И с другой стороны, работает так же. Если мы слышим слово «демон», там, то автоматически ассоциация, которая у нас в голове появляется, это нечистая сила, это темное что-то, это определенный набор цветов и образов, которые сразу же автоматически отпечатываются в нашем сознании, в нашей голове. И поэтому это большая проблема, это такая западня. И еще часто это связано с определенными стереотипами, которые есть в обществе. В данном контексте таким стереотипом будет являться то, что ангелы – это условно что-то хорошее, демоны автоматически – это что-то плохое. И как бы мы ни переводили эти слова на разные языки или даже на иврит, все равно такая ассоциация, такое стереотипное понимание этих вещей будет присутствовать у нас. От этого никуда не убежать. И, да, в принципе, наверное, эта проблематика, она присутствует не только вот в этой теме, про которую мы сегодня говорим, а вот любую тему, которая касается духовного мира, какую бы мы ни взяли, если мы рассматриваем не поведение людей, не наш материальный мир с его физической стороны, если мы говорим про условно что-то духовное, то автоматически сразу есть у нас в голове вот эти образы, которые у нас нарисовались из-за культурного влияния и влияния литературы, картинок, которые мы видели, фильмов, всего-всего, музыки, которую мы слышали, стихов, которые мы учили и читали. Вот. И поэтому, когда я сейчас буду что-то рассказывать, несмотря на то, что я для иллюстрации своего урока, своей презентации взял какое-то количество вот тех самых стереотипных изображений, но мы должны у себя в голове, в сознании, вот когда вы меня слушаете, сделать вот какой-то такой, компьютерным языком говоря, firewall, backup. То есть вот эти все наши стереотипные образы, которые у нас есть, и ассоциации, которые у нас автоматически появляются, когда мы слышим слово ангел и демон, мы каким-то образом должны блокировать и попытаться проанализировать эту тему с нейтральной позиции, как бы с нуля, заново. Попытаться раскрыть это все заново. Вот. Это, как мне кажется, довольно-таки важное предисловие для сегодняшнего урока. Ну, его же можно говорить и в начале многих других уроков. Так вот, начнем разбирать первые источники про ангелов и демонов, соответственно. В Торе я хотел бы упомянуть три истории, комментарии на которые мы будем чуть позже изучать и более подробно их разбирать. Первая история – это, собственно говоря, история из нашей недельной главы. Вот. И это, кстати, одна из причин, почему я на этой неделе решил вот про ангелов, собственно, поговорить, потому что эта недельная глава, наша недельная глава, согласно интерпретации некоторых раввинов, начинается с рассказа про ангелов. То в Торе мы читаем, что находился Авраам после заключения им союза с Богом через союза Брит-Милы, находился Авраам возле своего шатра, был очень жаркий день, и он увидел путников. Он увидел путников, к которым он прибежал, пригласил их к себе в дом, накормил, напоил, и эти путники, у каждого из них была какая-то своя задача в этой истории, какая-то своя миссия. Один из них пообещал Аврааму, что у него таки родится, как ему и обещал Всевышний, сын от Сары, который получит духовное наследие Авраама и будет естественным продолжателем вот этого самого союза, который Авраам заключил с Богом. Дальше нам недельная глава рассказывает, как мы понимаем из контекста и как говорят некоторые комментаторы про этих же самых ангелов, про двоих из них, гостей Авраама, которые пошли участвовать в истории с уничтожением Содома и Аморы, двух городов, и заодно не спасли Лота. Так вот, вот некоторые комментаторы говорят, что вот эта история, вот эти самые путники, которых принял у себя Авраам, которых накормил, это были ангелы. И я думаю, что такая интерпретация и вот такой образ, что вот это не просто путники, а это были ангелы, это такое базисное понимание. Я думаю, что более-менее все слышали эту историю именно с этим комментарием. История номер два, которую нужно упомянуть, это история, которая произойдет немножко позже в тексте Торы. Это история про внука Авраама Якова, который в результате своего противостояния со своим братом-близнецом Исавом, в конце концов, готовясь к встрече с ним, сражается с неким человеком. Они сражаются, они дерутся. И, как понятно из контекста, это был непростой человек, а это была какая-то сверхъестественная духовная сила, с которой он сражался. Условно, это был некий ангел. То есть Яков сражался с ангелом. И в результате вот этой истории и этого какого-то особого взаимодействия с этой духовной силой Яков получает новое имя. Исраэль. И поэтому эта история, она не просто одна из историй про Якова или про отцов, а это какой-то довольно-таки важный момент, потому что благодаря вот этому взаимодействию Якова с ангелом поменялась его жизнь, он получил новое имя, получил подтверждение союза с Богом. Очень-очень важная история. И там, в общем, тоже, как принято считать, тоже в истории был ангел. И третья история, которая тоже, можно сказать, что произошла с ангелом, это была история с Моше. Моше, который вырос во дворце фараона, который был чудесным образом спасен дочкой фараона Батей и воспитан ей. И вот этот самый Моше видит свое знаменитое видение горящего и несгорающего куста. И благодаря этому видению Моше получает миссию спасти еврейский народ, вывести его из рабства египетского и таким образом осуществить все обещания, данные Богом еврейскому народу. И вот в этой истории Моше, собственно говоря, тоже общается с кем-то, и принято считать, что он общается с Богом через ангела, через его посланника, ангела. Вот это три базисные истории. Более подробно их, конечно же, разберем чуть позже. Теперь давайте быстренько посмотрим, что написано про ангелов и про других духовных сущностей в Талмуде. До того, как я расскажу, что написано в Талмуде, нужно сказать, что в Танахе, в книгах пророков и в самой Торе можно найти несколько определенное количество слов, которые обозначают ангелов. И, что интересно, очень часто в переводах Торы на другие языки, например, на русский язык, эти слова даже не переводят, потому что переведя все эти слова словом «ангел», понятно, что каким-то образом теряется смысл разных текстов. Но так либо иначе, в Танахе, в разных его местах, описываются разные, как говорится, небожители, разные виды ангелов. Малахим, Анашим, вот эти два наименования довольно-таки часто в Торе встречаются. Малахим дословно можно перевести как посланники, посланники. Анашим слово. В принципе, на еврейском языке это обозначает люди, люди, но многие комментаторы Торы говорят, что это не простые люди, а когда в Торе написано «Анашим» в каких-то историях, это ангелы. Ангелы, которые выполняют какую-то миссию в виде, в форме, в образе, в оболочке людей, самых настоящих, как говорится, из плоти и крови. Также встречается в Торе, в Танахе несколько раз слово «Элоким», Элуим, которая в том контексте, про который я рассказываю, не обозначает имя Бога, а обозначает тут по разным комментаторам разные вещи. Некоторые комментаторы говорят, что это ангелы. Это ангелы, это какие-то духовные сущности. Например, мы читали буквально недавно про историю с Вавилонской башней. И вот прямо перед этой историей мы читали в Торе, что были какие-то вот такие элоким, которые брали себе в жены человеческих жен. Вот. И из этого такого странного союза получились богатыри, великаны. Вот. Эту историю мы сегодня разбирать не будем, но вот такое слово тоже есть. И в пророках есть разные целые классификации разных видов ангелов. Это Серафим, Хайот, Офаним, Крувим. Крувим – это ангелы, изображения которых были в виде фигур на Ковчеге Завета, где были две скрижали с 10 заповедями. Вот на этом ковчеге были помещены две фигуры, назовем их ангелов, которые Тора называет Крувим. И некоторые другие слова, я не все привел. С другой стороны, как говорится, с другого полюса обсудили, как говорится, условно в нашем стереотипном понимании светлую сторону. Теперь обратимся к темной стороне. Есть какие-то духовные сущности, которые условно считаются плохими, негативными. И они называются следующими словами. Шедим, Сеирим, Рухот и Мазиким. Шедим – это на русский язык часто переводят как демоны, черти. Демоны, черти. Есть еще некий Сеирим, который сам корень слова похож на слово козел, Сеир на иврите. И в данном контексте это слово даже встречается в самой Торе, где Тора нас предупреждает не уподобляться языческим культам народов, населявших страну Кнаан, и не поклоняться вот тем самым козлам, Сеирим, не поклоняться демонам, нечистой силе. Также встречается слово «рухот», какие-то духи, в данном случае плохие условно. И в Талмуде встречается очень много раз, очень много есть отрывков из Талмуда, где упоминаются некие мазиким, вредители, черти, демоны, тоже вот какая-то такая сила. Так вот, что вообще вот это такое? Что это за ангелы, условно белые ангелы, условно темные ангелы, что это такое, как это все можно объяснить. И Талмуд, это в принципе в трактате Хагига довольно-таки четко описывает. Он говорит, что есть какие-то качества, которые присущи только ангелам, есть какие-то качества, которые у людей, наделенных свободой выбора и душой, соответствуют ангельским качествам, то есть ангелы чем-то похожи на людей или люди похожи на ангелов. Есть что-то общее между ангелами, ну, условно, хорошими, и демонами, мазиким, шидим, условно, плохими. Есть что-то общее между демонами и людьми и так далее. Вот Талмуд целую такую классификацию говорит. Вот. И что общего между, по крайней мере, некоторыми, как видимо, ангелами и ангелами с темной стороны, шидим, демонами, что между ними общего? В Талмуде написано, что у них есть крылья. У них есть крылья, чего у людей, кстати, нет. У людей, как нужно полагать, крыльев нет. И также в Талмуде написано, что некоторые, по крайней мере, некоторые виды вот этих духовных сущностей могут быстро перемещаться из одной точки мира в другую точку мира. То есть умеют телепортироваться. Умеют телепортироваться. Вот. И этим они тоже, соответственно, отличаются от людей. Ангелы, в отличие от людей, не едят и не пьют. Не едят и не пьют. А вот темные, условно, ангелы темные, негативные, условно, небесные жители духовной силы, они как раз-таки, некоторые из них едят и пьют. Как это говорит, написано в Талмуде. Также ангелы не умеют размножаться, и, в принципе, они не ограничены временем своей жизни, то есть условно бессмертные, либо, по крайней мере, не такие смертные, как люди, поэтому они не размножаются. Они могут быть созданы, могут быть аннигилированы, но они не рождаются, не размножаются и не умирают, как люди. А вот эти самые некоторые, по крайней мере, демоны, Талмуд говорит, они умеют размножаться и, в принципе, теоретически даже могут вступать в определенные контакты с людьми. Так, по крайней мере, написано в Талмуде. И те, и другие говорят на святом языке, на Лашона Кодыш, и этим они тоже похожи на людей, которые могут на Лашона Кодыш и на святом языке говорить. И также Талмуд говорит, как те, так и другие силы знают, условно знают будущее. Талмуд возражает, как же они могут будущее знать. Даже самые высокие, приближенные к духовному миру ангелы не знают, что произойдет наверняка в будущем. Как это можно объяснить? Талмуд говорит, не то, что они знают, но у них есть какая-то, что ли, как это можно сказать, гиперчувствительность, гиперинтуиция, ангельская интуиция событий, которые произойдут в будущем. То есть они не похожи в этом плане на качество Всевышнего, которое находится вне границ времени и пространства. Они все-таки создания, они ограничены в каком-то плане временем и пространством, поэтому они могут чувствовать, что произойдет в будущем, довольно-таки хорошо, довольно-таки правильно, но не знают наверняка, что произойдет в будущем. Вот это что написано в Талмуде про вот это все дело. Это наши первоисточники, и нам нужно как-то с ними работать. Как видно, даже из трех маленьких историй, которые я привел из Торы, видимо, там все-таки разные виды или в своем проявлении в групповом ангелы присутствуют. Поэтому ангел и демон, с другой стороны, это какое-то комплексное явление, которое нельзя сказать, что у всех ангелов, условно, как Талмуд говорит, есть крылья, они знают будущее, они перемещаются, они не едят и так далее. Видимо, есть разные. Вот. И в принципе, и в среди раввинов, комментаторов Талмуда и Торы нету тоже какого-то одного понимания этих явлений, ангелов и демонов. И сейчас я хотел бы вам показать несколько, соответственно, первоисточников, комментариев, обсудить вот этих всех историй, которые я вам сейчас рассказал, у комментаторов Торы, у комментаторов Талмуда. Как они это понимают, тогда, может быть, мы попытаемся вот определить, что же такое ангел, как же мы будем это все понимать. Самое первое, наверное, мнение, объяснение, с которого нужно начать, это Рамбам, Маймонид. Принято считать, и это тоже в каком-то плане немножко стереотипное понимание. Принято считать, что Рамбам, он всю Тору понимает с рациональной позиции, с позиции материалистической оценки мира, рациональной. И Рамбам, Маймонид в своих комментариях исключает всяческую, условно, мистику или сверхъестественный элемент нашего мира. Но, мне кажется, это не совсем так. Хотя иногда кажется, что именно такая позиция Рамбама. Но если почитать раввинов, которые комментируют книги, которые написал, или комментарии, которые написал Рамбам, то, я думаю, любому человеку станет ясно, что не все так просто. Позиция Рамбама не такая простая, как нам кажется. Так, либо иначе, Рамбам в своем кодексе законов уделяет довольно-таки много текста вот этим всем явлениям. У нас нет времени полностью прочитать весь этот замечательный текст. Я поэтому вам сразу скажу тезисами, что Рамбам считает. Рамбам считает, что у ангелов нет физической манифестации. То есть ангелы – это не какие-то физические объекты. Это не люди или существа. Это не существа в физическом материальном плане. Соответственно, пишет Рамбам, всегда, когда мы в Торе находим вот эти самые истории про ангелов, и те истории, которые я привел, ангелы, которые, гости, которые пришли к Аврааму, ангел, с которым сражался, боролся Яков, и так далее, то это некий образ, который увидел герой данной истории, и это своего рода такое пророчество. То есть он заглянул в духовный мир, и вот духовный мир ему открылся в образе, условно, там, фигуры с крыльями, или фигуры там, в виде человека, или и так далее, горящий куст и так далее. То есть это все не существует в реальном физическом материальном мире, по пониманию Рамбама, то есть мы не можем нашими приборами или с помощью каких-то экспериментов найти ангела или демона, соответственно, не можем его заснять на камеру, сфотографировать по Рамбаму, это невозможно, потому что эти все вещи, про которые написано в Торе, это все образы, которые в сознании человека появились, то есть это пророчество, человек заглянул в духовный мир. Это все существует, но не в нашем физическом измерении. Так полагает Рамбам. И развивая свою идею, Рамбам говорит, что так как у разных людей есть разные люди могут достичь разных уровней понимания, видения, осознание духовного мира, то есть точно так же, как есть чувственные люди, есть грубые люди, есть менее чувственные люди, точно так же есть люди, по мнению Рамбама, более чуткие к духовным реалиям, есть менее чуткие. Поэтому Тора и Танах нам приводят сразу несколько имен разных ангелов. То есть это вот в соответствии с духовным прозрением конкретного героя истории. вот насколько он мог духовный мир увидеть, насколько Всевышний ему в пророчестве открылся сильно с помощью такого ангела, либо с помощью такого ангела. Вот. И поэтому, да, это что Рамбам пишет в своем своде законов Яд Хазака, Мишна Тора. В другом своем труде, который называется Мурэ Невухим, и это такой источник, который тоже нужно как бы взять в кавычки, потому что по-разному он раввинами воспринимается, но в любом случае, как говорится, для академического интереса интересно сравнить, что Рамбам пишет в Мурэ Невухим про ангелов. Вот. И в Мурэ Невухим он в нескольких местах Рамбам пишет довольно-таки четко, понятным текстом, что ангелы не могут появиться в физическом мире в виде некого физического материального явления. Поэтому без шансов увидеть ангела в прямом смысле этого слова, зафиксировать его присутствие любыми нашими чувствами. То есть ангел – это что-то, что рождается внутри нашего сознания. Вот, так считает Рамбам. Это одна позиция. Немножко похожая позиция у Рамбама Маймонида с темной, как говорится, стороной, с вот этими самыми демонами и так далее. В некоторых своих комментариях он пишет про это, и, в принципе, его позиция очень похожа. Правда, в том, что касается вот этих всяких мазиким, шейдим, Рамбам принимает более рационалистическую, действительно рационалистическую позицию. Он говорит, что условно все истории в Талмуде, что какие-то люди коммуницировали, общались там, с каким-то демоном, с мазиким, шейдим, это... ну, если грубо так сказать, психические отклонения, фантазия. То есть этого не существует в реальности. Вот. То есть более рационалистическая позиция, чем про ангелов. Про ангелов как бы в Торе написано, в Танахе написано во многих местах. Поэтому Рамбам это объясняет немножко по-другому. Но, в принципе, грубо говоря, в очень грубом срезе позиция примерно такая же, как и по ангелам Рамбама, так и по Шейдим. Позиция следующего раввина, которого нужно упомянуть в обязательном порядке, как мне кажется, это Рамбан Нахманид. Это немножко другой раввин, хотя можно перепутаться. Рамбан. Раби Моше бен Нахман жил немножко в другое время, чем Рамбам. Хотя они приблизительно все жили в Средневековье. Вот. И Рамбан довольно-таки сильно в своем комментарии талмудическом оспаривает, комментарий на Тору, оспаривает понимание Рамбамом, своим предшественником, его понимание всех историй с ангелами Авраама и вот этим всем. И он объясняет все следующим образом. Он спрашивает вопрос. Если, как Рамбам считает, ангелы, которые видел Авраам, это видел только он, и это было его некое понимание духовного мира, его пророчество, то почему тогда конкретно в этой истории если вся эта история как бы, ну, условно в воображаемом в нефизическом мире произошла, встреча Авраама гостей, как он их накормил и так далее, то есть если это все было видение, если это все было пророчество в голове Авраама, то почему тогда в этой истории свою роль играет тоже Сара? То есть не бывает такого, что в одном сне, в одном пророчестве два разных человека в как бы встречаются, и у них одинаковое видение, одинаковое пророчество, одинаковый сон, и как бы они коммуницируют. И более того, в истории с ангелами Сара была как бы наказана Богом за то, что она смеялась, когда услышала сообщение, весть ангела о том, что у нее родится сын. Вот. Если это все происходило условно в голове Авраама, то почему она была наказана? Она как бы вообще... Это все было в голове Авраама. Почему? Вот. А если в том числе ее наказание, то, что она смеялась, это все было часть большого видения, то это тоже как-то что-то одно с другим не клеится. И, например, история с Яковом, который боролся с ангелом. Если это все было в пророчество видения Якова, то как он смог в физическом плане получить увечья, в котором написано в Торе? То есть ангел сделал так, чтобы Яков хромал. Если это все было воображение, как это потом проявилось в физическом плане, как это возможно? Вот. И всякие другие вопросы, которые спрашивает Рамбан на Рамбана, дают нам понять, что его позиция немножко другая. Он считает, что ангелы таки могут, по крайней мере, какие-то ангелы проявляться в этом физическом мире в виде уловимого физического явления. С ангелами можно человек или группа даже людей может вступать в контакт. И поэтому ангелы таки, да, это некие духовные сущности, но которые могут каким-то образом проявляться вот в этом мире. Вот эта позиция, это позиция Рамбана. Хотя, как он точно понимает ангелов, из его вопросов не совсем понятно. То есть это нужно еще дальше отдельно изучать. Другие мнения по этому вопросу. Средневековый раввин Раби Иуда Леви, который написал замечательный трактат, замечательную книгу по еврейской философии «Кузари», где воображаемый хазарский царь вступает в диалог с раввином, и они там обсуждают разные вопросы, которые касаются еврейского мировосприятия и как Тора видит этот мир. Вот, кто Кузари не читал, всячески рекомендую, это прямо must-read. Обязательном порядке, я думаю, что все должны хотя бы раз эту книгу прочитать и ее изучить. Так вот, в своей книге «Кузари» Раби Иуда Леви говорит, что ангелы не являются физическими существами. Это некие духовные сущности, но каким-то парадоксальным образом их отражение, их какое-то влияние может быть и в этом физическом мире. То есть они такие сущности Шрёдингера. С одной стороны, духовные, которые не должны тут вообще быть каким-то образом в этом мире зафиксированными, а с другой стороны, по факту мы видим истории и так далее, которые более понятно понять буквально, что они тут были в этом физическом мире, эти ангелы. Вот поэтому это вот что-то такое среднее. То есть его позиция Раби Иуда Леви Кузари, что ангелы могут принимать физическую эманацию, могут каким-то образом, все-таки, будучи не физическими, в этом мире быть. Другие позиции других раввинов, они следующие. они немножко отличаются, поэтому я их всех, как бы, как говорится, вместе собрал. Есть такой комментатор, комментатор Талмуда Ритва, который жил в 13 веке, и его позиция такая, что, в принципе, он не согласен с интерпретацией Рамбама, что ангелы – это видение ангелов происходит в виде пророчества, то есть у них нету какой-то сущности. Но, что интересно, в истории с Авраамом он согласен с позицией Рамбама, что это было все видение, то есть это не было... Вот. Это очень интересный подход. Непонятно, как Ритва бы объяснил все другие истории в Торе, где тоже встречаются ангелы, тоже бы он бы согласился с Рамбамом в его позиции или нет. Это не совсем, совсем понятно. И еще позиция еще одного раввина, Рав Ицхака Барбанеля, комментатора Торы, который жил чуть позже, он жил в 13 веке в Испании. Вот, и Рав Ицхака Барбанель считает, у него, как бы, насколько я понял, если я правильно понял, как он это все интерпретирует, у него некое гибридное понимание сущности, вот этих самых духовных сущностей, ангелов и демонов. С одной стороны, они существуют, живут в духовном мире, непонятном нам, а с другой стороны, каким-то образом, в какими-то своими проявлениями, качествами они могут быть тут, в этом материальном мире. То есть это вот что-то такое гибридное, вот как-то так. Как-то так объясняет Рав Ицхак Барбанель. Вот, это мы с вами разобрались про ангелов. Теперь давайте рассмотрим несколько первоисточников, несколько комментариев про, скажем, я это назвал «другая сторона». Ангелы в другой группы, скажем так, если под словом «ангел» понимать посланник, посланник Бога. И попытаемся ответить на вопрос, вот эти все демоны, Сеирим, Шейдим, Мазиким, это что вообще такое и кто они такие? В Талмуде есть довольно-таки много очень странных историй, которые касаются вот этих самых демонов. Мазиким, Шейдим, причем разного, по-разному Талмуд их называет. И в некоторых историях они, прямо обладая какими-то сверхъестественными качествами, все же общаются с людьми, взаимодействуют с ними, едят, забирают у них вещи и так далее. По-всякому замечу, вредят, делают какие-то пакости. Талмуд говорит, что некоторые из них способны ускорить износ одежды мудрецов Торы. То есть у мудрецов Торы одежда быстрее снашивается вот из-за вот этого воздействия мазиким. Вот, поэтому, если вы видите мудреца Торы, раввина в потрепанной одежде, это не значит, что он неряшлив, это может быть проделки демонов. Я шучу, так не надо думать. Сейчас объясню, почему. И в Талмуд идет, вот, как говорится, настолько далеко, что говорит, что, в принципе, их можно даже засечь, словить. То есть, если увидеть... Можно сделать эксперимент, можно сделать определенные манипуляции, чтобы вступить в контакт с вот этими сущностями, с ангелами. Такое не прокатит. Они более духовные, обладают более тонкой сущностью духовной. Поэтому их нашими материальными методами невозможно словить, невозможно вступить с ними в контакт, но вот с этими демонами Шейдим это возможно, Талмуд говорит. Эксперимент очень простой. Возле кровати нужно всего лишь рассыпать золу, и утром на этой золе можно увидеть следы. И вот эти следы, это вот и есть эти самые мазиким. Дальше Талмуд. Еще один метод приводит, который не рекомендуется в наше время даже пробовать делать, потому что это связано с законами тех стран, где мы живем. Вот, если вам интересно, откройте этот отрывок из Талмуда, посмотрите. Это трактат Брахот, шестой лист. Там это все описано. И Талмуд говорит еще, например, разные рекомендации нашего взаимодействия, общения с вот этим самым Шедим, что не следует человеку спать одному дома, потому что вот если человек один дома, вот тогда наверняка некий демон женский, который называется Лилит, может человека атаковать, навредить ему. Талмуд говорит, например, не становится под трубой, если есть труба сверху, по которой вода течет, вот под ней стоять не надо, потому что там вот эти самые мазиким обитают и тоже человеком они могут навредить. Нельзя, не следует заходить в разрушающийся дом, в руины, потому что там тоже вот эти все мазиким обитают и так далее. И если даже не про Талмуд говорить, а про Мишну, про основу устного закона, то в Мишне вообще написано, что вот эти все сущности, которые называются мазикин, они были сотворены среди 10 других всяких сверхъестественных явлений, которые были сотворены Богом в эрев шаббат, перед самым шаббатом, бенашмашот. То есть в самом конце творения были сотворены вот эти все вещи на границе условно материального и духовного, вот в какой-то промежуточной серой зоне. Вот, это Мишна говорит, то есть что это таки есть. Вот, и теперь вопрос, как это все воспринимать. Это все воспринимать можно менее рационально или более рационально. Если более рационально, то можно сказать, как Рамбам, что это все происходит в голове человека. Условно, все демоны, мазикины и так далее, это его либо особая какая-то духовная чувствительность, либо просто какая-то поломка в сознании человека, вынужденная или невынужденная. Либо можно сказать, что если ангелы существуют, то почему бы не существовать другим полу или полностью из духовного мира происходящим существам, которые обладают немножко другими качествами, чем ангелы. То есть если ангелы не могут есть, не могут размножаться, то почему бы не быть чему-то промежуточному между нами, людьми и ангелами, какими-то полудуховными существами, демонами, которые могут есть и размножаться, но могут летать, у них есть крылья, например. Вот, есть такая позиция, и это разные понимания. Есть гибридные понимания раввинов, которые пытаются эти две интерпретации как-то вместе соединить. Вот. Но что нужно сказать? Так либо иначе, уже очень-очень так мы будем это интерпретировать либо иначе, но, скорее всего, консенсус всех раввинов таков, что в наше время, после разрушения храма, когда нету храма, когда нету настоящего нашего духовного центра в земле Израиля, когда большинство еврейского народа в Израиле живет, тем более во времена, когда нету пророчеств, пророков и так далее, то мы по определению не можем увидеть, уловить или вступить в какой бы то ни было контакт пророческий, либо непророческий, либо физический контакт с вот этими всеми сущностями. То есть все, что в Талмуде написано про мазиким, про шедим и так далее, в наше время не имеет никакого значения, потому что этого всего просто нет. У нас наша связь с духовным миром настолько слабая, что по определению мы не можем вот это все увидеть или как-то почувствовать. Поэтому обсуждение всех этих вещей имеет больше академический, чем практический характер и значение. То есть это все больше для, чтобы понимать, что в Торе написано и в Талмуде и так далее. Но есть, смотря с какую... Да, во-первых, вот такую идею я хотел сказать в конце. Сам тот факт, что существует две группы раввинов, которые абсолютно диаметрально рассматривают понимание вот этих самых духовных сущностей, ангелов и там демонов условно, что есть более рационалистический подход и менее. Тот сам факт, что есть такие две группы раввинов, которые по такому, в общем, так насущному вопросу, который много раз в Талмуде упоминается, спорят, сам тот факт говорит нам, что даже во время, когда жили эти раввины, тем более в наше время, этих всех явлений не было. Не было свидетелей этих явлений, контактов с ангелами, демонами и так далее. Потому что если бы такие контакты были, или было какое-то взаимодействие у кого-то с вот этим всем, то тогда не могло бы быть споров, как интерпретировать слова Талмуда. Вот. Это, мне кажется, это довольно-таки сильный аргумент, но, может быть, он не самый со стороны логики чистый, но такую идею все равно я хотел бы сказать. Вот. Но если мы возьмем, какую бы мы позицию ни выбрали, позицию Рамбама или позицию других раввинов, нужно знать, что написано в Талмуде про условное противодействие вот этим самым нечистым силам. Мы, конечно, исходим из того, что если мы из духовных сущностей кого-то и встретим, то это ангелы будут, потому что мы все соблюдаем заповеди, изучаем Тору, условно, мы все святые, но чисто в академическом, ради академического научного интереса. Что будет, если кто-то не будет таким святым и не сможет ангела встретить, а встретит другие сущности, которые могут человека напугать, расстроить и так далее. Что делать? И я в своей жизни встречался с несколькими такими историями, то есть не то, что я демонов видел или что-то сверхъестественное, я все-таки более рационалистического взгляда придерживаюсь в этих вопросах. Но я в своей практике рабочей встречал людей, которые очень сильно переживали по вот этим всем вопросам. Был человек, который настолько переживал вот какой-то нечистой силы и винил ее во всех своих несчастьях, неудачах и бедах. И он не видел вообще никакого выхода из вот этой ситуации, кроме сверхъестественного выхода, то есть обратиться условно к раввину и спросить, что делать. Вот человек думал, что его дом, где он живет, находился на месте, где раньше было кладбище, и поэтому он в своей жизни видел всякие, ему казалось, что он видит всякие сверхъестественные вещи, которые на него плохо влияют. Вот. Как в фильме. В фильмах ужасов. Вот. И вот он обратился ко мне, что делать. И еще я из своего детства помню, что когда я был в детском лагере, вот, и дети, собравшись ночью в какой-нибудь комнате, начинают рассказывать страшные истории, накручивать друг друга, и, безусловно, всегда в таких историях были дети, которые очень сильно пугались и боялись, и верили, или даже мнимо чувствовали присутствие, вот, условно, нечистой силы. Что делать в этой ситуации. То есть даже если мы рационалистически позицию возьмем, что это все в голове происходит, что делать, что нам наши раввины рекомендуют в этой ситуации делать. Вот это быстро я хотел бы рассказать. Один вариант, который в наше время, собственно, не очень распространен по разным причинам, но он встречается в книгах и в какие-то времена был очень популярным. Это охранные амулеты, которые называются камеи, где написаны какие-то мистические тексты, имена Бога и так далее. И вот эти самые охранные амулеты делали то, что они должны делать, охранять от демонов, мазиками нечистой силы. Второй вариант, который встречается, защиты, как бы мы ее ни понимали, в работах наших раввинов, это изучение Торы, либо чтение Шма, текста Шма Исраэль. Вот. И это хуже не будет точно, и такой метод тоже есть. И, я думаю, вы все слышали такое мнение, что мезуза в тексте, который в пергаменте, в мезузе внутри коробочки тоже написано, текст Шма, тоже является своего рода охранным моментом. Вот, и поэтому вот тому человеку, который боялся демонов в своей квартире из-за того, что там раньше было кладбище, я посоветовал ему приобрести мезузы, повесить мезузы на своем жилище, и это помогло, нужно полагать. Вот такой сегодня у нас получился урок.